Радио России, Новосибирск. Микрофорум. В эфире «Микрофорум». Информационно-аналитическая программа.
В студии «Микрофорума» работают Александр Винокуров, Светлана Черневская и, как обычно, по средам к нам присоединяется Ольга Солонгина, которая представит нашего сегодняшнего гостя.
Доброе утро. Зерно убрали. Самое время поговорить о продажах. И в первую очередь об экспорте. И зерна, и других сельхозтоваров, тем более, что сегодня и вчера в Новосибирской области в региональной ассоциации Сибирского соглашения проходит большое совещание, и одна из тем посвящена именно экспорту сельхозпродукции. И сегодня мы оторвали отдел на целый час нового председателя исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации Сибирского соглашения Геннадия Геннадьевича Гусельникова. Сразу поздравляю вас с назначением.
Поздравляю. Спасибо, коллеги.
И, Геннадий Геннадьевич, о чем вчера и сегодня идет речь? Что у нас с экспортом? Я так понимаю, вы ратуете за то, чтобы количество сельхозпродукции, вывозимой за территорию Сибири, увеличивалось? Я правильно понимаю вас?
Скорее... Здесь нужно разделить проблему на две части. То есть для сельского хозяйства Сибири необходимый объем, и эксперты оценивают его около 11 миллионов тонн, который мы должны научиться потреблять сами.
Что вы имеете в виду?
11 миллионов тонн чего? Это сбор зерна, пшеницы, да, по всем регионам Сибири, в которых происходит выращивание, производство этой сельскохозяйственной культуры.
То есть надо увеличивать объем?
Нет, мы сейчас в этом пределе. Для того, чтобы сельское хозяйство развивалось, нужно гарантированно обеспечить сбыт. У нас самая большая проблема заключается в том, что вывоз с наших регионов зерна происходит либо в Новороссийск, либо сейчас потихонечку раскручивается Дальний Восток, и тариф съедает рентабельность.
Да. Но мы говорим про экспорт по стране.
Мы говорим по экспорту... Нет, мы говорим по вывоз из страны.
А, вывоз из страны.
У нас перевалочные терминалы находятся либо в Новороссийске, да, портовые, либо на Востоке.
На самом деле проблема-то очень глубокая, ведь если говорить уже о том, что тарифы съедают все заработки, что называется, крестьян, то здесь нужно говорить уже о том, что нужно увеличивать цену на продукт.
Пока на первом этапе, Ольга, мы пока говорим о том, что нужно попытаться увеличить производительность труда. И вот если мы выйдем, например, на производство зерна в 25 миллионов тонн, для тех...
Вы Сибирь имеете в виду?
Я говорю всю Сибирь, да. То есть увеличив...
То есть это вдвое надо увеличить.
Урожай с гектара, да, то себестоимость упадет, и стоимость тарифа, она не будет обращать эту стоимость в минус. То есть производство продукции останется рентабельным. Это такая как бы экономическая сторона дела. Это точно не сегодняшнего, не завтрашнего дня, потому что такую производительность обеспечить невозможно. Просто это база нашего подхода программного, которого мы начинаем двигаться. А вчера мы говорили о преодолении конкретных логистических барьеров, которые ограничивают вывоз зерна.
А в чем они сегодня заключаются?
Во-первых, для того, чтобы обеспечить стабильный вывоз зерна, перевозчики просят заранее формировать план отправки, а не зная, собственно говоря, находясь в зоне рискованного земледелия, не понимая, в каких параметрах будет выглядеть, да, только прогнозные оценки по зерну, конечно, очень трудно сельхозпроизводителям сделать такой заказ.
А может, ну и я. То есть, если тяжело, не преодолевать вот эти вот все трудности геройски.
Видите, должно пройти время. Да, действительно, вот у нас в команде, вот в той группе, которая занимается последовательно всеми этими вопросами, у нас есть рабочая группа по подготовке программы развития рынка зерна. То есть мы смотрим, вот начали с экономики, я начал рассматривать, мы посмотрели проблемы логистики, с железной дорогой, с частными перевозчиками, с элеваторным хозяйством. За 25 числа у нас вопросы переработки, то есть мы ищем способы, во что превратить 11 миллионов тонн зерна, чтобы наши сельхозпроизводители чувствовали себя комфортно, чтобы это зерно использовалось здесь, в Сибири. Я имею в виду мукомольная промышленность, биотехнологическое производство и так далее. И следующая окончательная сессия у нас будет именно связана с экспортом. И мы будем говорить с экспортерами, приедут китайские партнеры, центр поддержки, с нами работает российский экспортный центр. И 7 числа, 7 числа по графику мы уже планируем собрать Координационный совет по сельскому хозяйству всей Сибири, будет проводить Сергей Иванович Миняйлов. Полномочный представитель. Вот, так вот, на вопрос, ну его. В действительности ученые сельхозакадемии говорят, что более доходной культурой для Сибири является масличный рапс, например, да. Ну, я организатор, не специалист, но вот наши эксперты говорят...
У рапса и цена выше.
Да, говорят, что, смотрите, для того, чтобы собрать одинаковый урожай, да, ну, в тоннах, нужно там, условно говоря, посеять 200 килограмм зерна, чтобы получить там какое-то количество пшеницы. И такое же количество рапса можно получить. Нужно положить в землю 40 килограмм зерна. Это совершенно другая себестоимость. То есть в 5 раз меньше затрат там, топлива, машины, часов и так далее, и так далее. И цена выше. Но, понимаете, другое дело, когда хозяйства созданы и традиционно занимаются производством этой пшеницы. У нас была история с гречкой, как вот мне рассказывали, да, когда пошел спрос, возник интерес, все стали переходить.
И цена была хорошая,
да? И рынок рухнул, потому что перепроизвели это естественное состояние.
Причем дело-то в том, что действительно крестьяне должны быть уверены в том, что я завтра это продам. Когда гречка была ценой, я могу сейчас ошибаться в цифрах, 19, там, допустим, рублей за килограмм, а потом стало 4 на следующий год. А люди вложились.
Да,
так вот,
да.
Наверное, самая главная задача все-таки стабилизировать рынок. И когда есть запрос, я вам произвожу, вы у меня гарантированно берете. А иначе как?
Да. Именно вот так. Именно так вот ставят вопрос сельхозпроизводители. Вы нам помогите вот решить эту проблему. Излишки мы будем пытаться продавать, но сформировав свой, так сказать, положительный экономический результат от деятельности в текущем сезоне. Все остальное мы можем там как-то продавать там уже, ну, то есть компенсировать затраты на тариф. Мы к чему ведем? Мы пытаемся зернопроизводителей, логистов собрать в один консорциум. Для того, чтобы они могли до начала весенних полевых работ, в процессе их, глядя, как развивается, да, ориентироваться по объему. Чтобы сельхозпроизводители могли между собой договариваться, какие объемы нужны там, гречки, рапса, подсолнечника, гороха, пшеницы, там, какие культуры. Прошу селян на меня не обижаться, я не специалист в этой области, у нас там достаточно коллег, которые именно специалисты, но тогда, во-первых, как говорит академик Власенко, метод троеполия, он восстанавливает качество почвы, и я точно совершенно свидетель того, как хозяйство, где запускает этот процесс, сева, оборота земли, пшеницы, ячмень, горох, например, да, то урожайность там с 11 центнеров на гектар поднимается к 30-40. Вот она, вот они, дети, 25 миллионов, то есть, грубо говоря, если это сделать масштабы всей Сибири, то мы выходим вот на...
Договориться вообще возможно? Ну, то есть, насколько я понимаю, чем больше мы, не знаю, добудем, соберем, чем больше произведем, тем лучше. То есть предприятие любое...
Себестоимость будет ниже, да.
Конечно, да, предполагает, нам нужно, чтобы было много. И там разными способами добиваются этого. Я знаю некоторых руководителей, ну, на самом деле одного, я знаю одного руководителя, это шахта, который говорит, мне не нужно больше. Вот у меня вот столько договоров заключено, и я не хочу добывать больше, мне их потом где хранить-то? Куда везти-то? Как я это все
буду... продать?
Кому продавать? Вот у меня вот на такую сумму есть заказов, я столько добываю и продаю. Такое возможно, вот там, не знаю, предположительно, вот то, о чем вы говорили на Сибирском соглашении?
Смотрите, ну нет, на Сибирском соглашении мы говорили как раз именно вот о проблемах пунктов пропуска,
по логистике.
Да, да, по перевозке продукции в Китай, в Монголию. Там есть серьезные нерешенные вопросы. А в силу того, что, ну, у нас практика такая, да, то есть мы помогаем друг другу, и вот тут принцип антикрыловский, у нас в товарищах согласие есть, и мы рассчитываем, что дело наше на лад пойдет, да, в данной ситуации мы рассматривали проблематику дорог Тувы во взаимодействии с рядом лежащими регионами, чтобы обеспечить вот движение нашей сельхозпродукции по короткому пути.
Через
Монголию, Туву, угу. Через Туву, Монголию на Китай.
Там это же короче. Какой-то магистраль строит, или да, я ошибаюсь?
Да, вернемся, давайте после рекламы. Я пока хочу вот договориться-то, возможно, вот так вот, чтобы, да, чтобы вот можно было, ну, там, я произвожу столько-то и не больше.
Мне кажется, можно, ведь, коллеги, смотрите, если я собираю объемы для крупной отправки, говорю вам, друзья, у меня есть заказ оплаченный, вот аккредитив, столько-то пшеницы, столько-то гречки, столько подсолнечника. Если я говорю с вами, и вы выращиваете эти культуры, вы можете сориентироваться. Если мы делаем это с вами системно, не только разово, то на следующий год вы можете переместить культуру на своих полях, одновременно поднять свою эффективность хозяйства. Экономическая основа есть, психологическая и практическая пока не понимаем, мы не пробовали договариваться, но участники нашей рабочей группы, товаропроизводители или ватерщики, говорят, что в принципе это возможно, это интересно. Тем более, что для нужд экспорта нужны объемы крупные.
О мерах по снятию логистических ограничений на экспорт сельхозпродукции мы поговорим после рекламы.
Радио России, Новосибирск. Микрофорум. В эфире «Микрофорум». Информационно-аналитическая программа.
Вы слушаете «Микрофорум». Да, мы продолжаем говорить об экспорте зерна.
Ну, в общем, проходит большое совещание, проходило вчера вот в Новосибирске, и Межрегиональная экономическая ассоциация «Сибирское соглашение», где принимали участие наши соседи. Вот я знаю, что подписаны документы, бумаги о сотрудничестве с Кузбассом и Тывой. Ну, вот, и мы вот сегодня говорим о том, насколько силен наш экспортный потенциал и что нужно преодолеть для того, чтобы силушка стала еще, как говорится, поболее.
Геннадий Геннадьевич, а можно задать глупый обывательский вопрос, ответ на который я не смогла получить до сих пор, в общем, ниоткуда. Одновременно территория и экспортирует, и импортирует зерно. Почему так бывает?
Это, да, такой пример нам тоже приводили коллеги о том, что мы отправляем зерно, например, в Турцию, да, а ввозим из Турции муку, хлебопекарную. Здесь, ну, во-первых, вы знаете, да, что вот, например, в отношениях сейчас с Китаем, Китай, США, есть проблемы, это санкции, связанных с дисбалансом по торговле в сторону Китая, и американское руководство пытается выровнять это путем повышения тарифов.
Ну, они называют торговой войной.
Но это для того, чтобы обеспечить денежный баланс ввоза и вывоза продукции в отношениях между страной. Я не исключаю, что здесь, ну, это, конечно, нерегулируемая ситуация, но, в принципе, это торговля. Ведь мы имеем дело с зерновиками. Да, то наши мукомолы получили необходимое количество зерна, излишки зерна надо продать. Но везти муку так же сложно из Сибири, как везти зерно. Ну, чуть плотнее груз, да, вот этот вот так называемый складской метр, он более плотное количество продукции в одном кубическом метре, не более. То есть, во всяком случае, видимо, есть спрос на эту муку турецкую, поэтому это происходит. Вот тут такая простая, на самом деле, вещь. Вот. Второе – это технологии переработки. Ведь смотрите, пшеница – это не только наш вкусный хлебушек утром, кофе, это еще и лизин, это белки, протеины, там, это целый набор химических веществ. Это в конечном счете, вот если мы будем говорить с вами о переработке, это даже эпоксидные смолы. Этот проект есть в Омской области. Наши коллеги с нами работают тоже. Проект, способный переработать 1 000 000 тонн.
Ну и может быть, даже проект запущен.
Нет, этот
уже?
Проект идет по шагами. Там по графику, как я понимаю, это будет через 4 года. Слушайте, но если... Это корма, это производство смол и всей химии, глицерин, все. Теоретически, да, если масштабировать это через биокорма хотя бы, пусть это будет не 1 000 000, а там 400 000 тонн в регионе, это животноводство.
Геннадий Геннадьевич, приходилось слышать такое мнение, что из некоторых районов Новосибирской области вывозить пшеницу совсем не рентабельно.
Конечно.
Ну, дороже будет ее везти просто. И не надо, может быть, ее там столько выращивать. Но вот что сделать с этой ситуацией?
Ну, в данной ситуации сделать ничего невозможно. То есть, либо снижать себестоимость, либо добиваться дотации на тариф. Вот сейчас традиционный путь – это субсидирование перевозок. И это работает. То есть, есть государственные решения, которые дают субсидию. Конструкция слишком сложная, вот этот вот набор работ. Здесь мы хотим просто попробовать с коллегами сформировать некую дорожную карту, что ли, так сказать, следуя которой сельхозпроизводитель гарантированно качественно оформит документ. Мы не можем взять на себя функцию таких коллективного оформителя. Но если, предположим, это консорциум, то он, в принципе, этим может, наверное, заняться в интересах своих членов, да, если там будет какая-то дирекция. Но все равно это решение бизнеса. Это действительно так. Причем на совещаниях на наших коллеги приводили, не назову наименование организации, но вот для того, чтобы, так сказать, обеспечить экспорт, да, зерно нужно привезти на элеватор, причем нужно получить заключение о качестве, а печать на это заключение нужно ехать там в Новосибирск получать, потом с этой печатью, со справкой ехать в таможню еще куда-то. Ну, в общем, короче, вот эта вот беготня многокилометровая приводит к тому, что первое логистическое ограничение простой вагонов. Пока оформляются документы, да не дай бог происходит отклонение от стандарта, там по сорности, по всем остальным, все, вагон встал. И перевозчики говорят: слушайте, у вас столько простоя вагонного в Сибири, его хватит, если это простое ликвидировать, чтобы вывести вашу пшеницу.
А как его ликвидировать?
Ну, это организационная работа. О чем мы договорились в рамках подготовки? Это мы, опять-таки, мы уходим все время от вчерашнего мероприятия. Значит, мы договорились о том, что таможня, системные элеваторы, Россельхознадзор, у них есть системы информационные, и нужно попробовать с Минсельхозом договориться об объединении этих систем, сделать единую государственную систему документооборота. В
принципе, государственную?
Там, да, конечно, конечно, государственные, это государственные органы, для того, чтобы, ну, как бы принцип одного окна, да, сельхозпроизводитель, условно говоря, там, отгрузив пшеницу, оформляет документы, и они сопровождают эти документы там, где нужно, как оформляется, как мы сегодня идем с вами в МФЦ, да, нашей известной. Вот, так что здесь вот такая вот с этим история. Вернемся к логистическим ограничениям.
Да-да-да.
Дороги. Дороги. Шалбан Валерьевич вчера, ну, в качестве такой, как бы, ну, не разминки, конечно, а ну, за дело к совещанию обсуждали строительство дороги Элегец-Кызыл-Курагин. То есть, ну, на самом деле, ведь Тыва очень богата природными ископаемыми, но она находится, так сказать, как они говорят, в ладошке, да, вывести оттуда ее невозможно, да, и, соответственно, развитие региона без этой транспортной магистрали, где только самолет или вертолет, достаточно сложно. Есть дорога, но очень-очень-очень уж далеко объезжать. Вот, ну, а дальше начали говорить, то есть пункты пропуска, то есть решение государственное принято давно о создании многосторонних пунктов пропуска. Это говорит о том, что, например, гражданин Российской Федерации, выехавший в Китай, может вернуться в страну, или товароперевозчик через Монголию. Нет, у нас пока двухсторонние пункты пропуска, то есть машина ушла в Монголию, она может только через этот пункт вернуться в Монголию обратно. Да? То есть здесь же к этому складское логистическое хозяйство, то есть вот эти вот все вещи. Причем это характерно не только для того, для Забайкаля. Это погранпереходы Бурятия, Республика Алтай. Второе, элеваторный комплекс. Вот здесь вот у нас есть серьезное хозяйство, и руководители элеваторов были рассказывали. Но экспортер крупный, который имеет серьезные намерения, да, те же китайцы, вот мы когда говорим о сложностях с поставками в Китай, ну, во всяком случае, специалисты говорят...
Китайцы очень придирчивы в выборе.
Во-первых, мелкие покупатели, они не могут маневрировать совершенно. То есть, если они вот работают сегодня с нашими сельхозпроизводителями по мелким партиям, да? Там, когда речь идет, как только мы говорим, слушайте, а если мы будем говорить с вами о поставках, например, 300 тысяч тонн? Совершенно другие компании. Но они придирчивы. Причем специалист Россельхознадзора говорит, что, слушайте, здесь в этом ничего особенного нет. Посмотрите, она показывает две пробирки. Значит, продукция, соответствующая требованиям по экспорту, и продукция, которую пытались отправить. Вот в этой, говорит, пробирке сора всякого. Это почти 2,5 тонны на вагон. Пересчитайте перевозку, вы увидите, вот она ваша субсидия, уберите сор. Но мы понимаем, что это как бы игра слов, чтобы убрать этот сор, это существенные элеваторы. Затраты. Да.
Это элеваторы.
Да, уже. Это элеваторы. Но для того, чтобы собрать, вот мы с вами, да, продолжая эту условную деловую игру, мы договорились и вы начали производить вот в рамках своего хозяйственного требуемого объема. Теперь возникает вопрос, их нужно собрать и отправить. Вот такие элеваторные комплексы, которые способны собрать большие количества, у нас наперечет. Там у нас достаточно сложная система, и мы говорили с железной дорогой. Железная дорога говорит, слушайте, если вы объединитесь, если вы покажете систематический объем перевозок, мы будем развивать перегрузочные мощности у себя. Да, это тоже один из способов снятия логистических ограничений.
Но тут ведь еще не нужно забывать о том, что вот когда вы говорили о качестве, и о количестве тоже, то, что мы все-таки, не знаю, как Омск, Новосибирская область, зона рискованного земледелия. Как это ни банально звучит, но если сравнивать, допустим, даже прошлый год и этот год, то качество резко различается. Прошлый год большая часть зерна – это зерно третьего класса, а в этом году пятый, учитывая погоду. И вот представим, допустим, китайцы ждут от нас зерно такого-то класса, а у нас, ну, не получилось. Что тогда?
Нет, ну что тогда? Это коммерческие риски. Значит, что мы говорим? Вот в Барнауле, по-моему, вот оно вот-вот должно состояться. Ну, короче, направление – это страхование рисков в сельском хозяйстве. Агрострахование. То есть может случиться пожар, может случиться ливень.
Хотя, в принципе,
снег,
не Сибирь,
да,
одна, риск, да, везде есть. Да, Краснодар, риск, там риск, сгореть риск, может все.
Да, да. Везде, конечно. Но, тем не менее, смотрите, в отдельных хозяйствах Новосибирской области, да, ну, как говорят, не принято называть места, чтобы, так сказать, не реклама.
Не сглазить.
Да, ну и не сглазить, конечно, да. Тоже поправо. Урожайность по-прежнему высокая, высокая качество. Академик Власенко, например, на который я ссылался, это наш, так сказать...
Там, где потеплее, да?
Там, где в первую очередь соблюдена технология. Там, где подготовлена земля, где произведена надлежащая химизация.
Удобрение, да.
Все внесено, где идет обработка против сорняка и болезни, урожай выше.
Там, но это все деньги.
Да, это все себестоимость. Но вот тот сельхозпроизводитель в качестве примера, который у нас постоянно участвует в нашей работе, он говорит, слушайте, но это окупается объемом.
Никак не могу отделаться от мысли, что все эти страдания, старания, усилия ради там 2 рублей прибыли. Вот все-таки какую реальную прибыль дает экспорт? Что нельзя на территории России продать? Зачем все вот эти сложности?
Нет, на территории России продать можно. Это первый способ стабилизации зернового рынка – это уменьшить производство пшеницы. То есть создать, ну, как минимум, баланс между производством и потреблением. Но, понимаете, вам для того, чтобы свое хозяйство поддерживать в рентабельном состоянии, нужен объем выручки. Многие сельхозпроизводители сейчас маневрируют культурами, диверсифицируют, да, то есть сами производят себе пшеницу, начинают производить из этой пшеницы для себя корма, формируют животноводческие хозяйства, птицеводство, там вот эти вот все вещи, да. Вот. Но в целом нужен объем. Если у вас фермерское хозяйство, которое имеет комбайн, имеет какие-то мощности по подработке зерна, нам очень сложно перейти на другую продукцию. Это деньги. А деньги, опять-таки, это заемные. Ставка-то, в общем-то, при невысокой сельскохозяйственной рентабельности, она тяжеловата для экономики, да, сельской. И вот тут начинается вопрос, а где источники для перевооружения? С точки зрения экономиста, скажу вам, источники перевооружения лежат в себестоимости. Нужно снижать себестоимость, повышать урожайность для этого, и появятся источники экоположения. Но и тут текущий год. Класс зерна падает, цена падает, неустойки и так далее.
Бензин растет, солярка дорожает.
Кстати говоря, еще вот к качеству и количеству, опять же, обращаясь, недавно разговаривала с сельхозпроизводителем там, где уродилась пшеница, в этом году не буду говорить где, вот, и он сказал, что, я говорю, вот у вас в вашем ангаре есть зерно, я вот его держу в руках, вот, 4-го класса, вот, 3-го. Он говорит, да, вот это я, наверное, на элеватор отвезу, 4-й на подработку. 3-го класса зерно, ну, наверное, на продажу, а может быть, оставлю на семена. Я говорю, а 2-го класса вы можете производить? Он говорит, могу, а зачем? Зачем, говорит, если цена, что на 2-й, что на 4-й, могу ошибаться, одна и та же. Зачем мне, говорит, вкладывать туда, повышать качество зерна, вкладывать туда деньги, покупать те же удобрения, там что-то там, азот, по-моему, нужно, чтобы выше класс зерна сделать. Зачем, если цена? Так вот опять в цену все упирается.
Видимо. Ольга, ответ-то здесь не в цену. На самом деле, я, наверное, не соглашусь.
Может быть, и не в цену, конечно.
Мне все-таки представляется, что цена, ну, отличается.
Ну, видимо,
ведь
не
что такое, да, высокий класс пшеницы? Это хлебопекарная. В первую очередь, хлебопекарная. У нас, например, ну, не так много мощностей, да, по производству тех же макарон, да, хотя, ну, продукция популярна. Вот, другое дело, что, да, действительно, фуражное зерно на комбикорм, там, ну, то есть с меньшим белком, наверное, его объем просто можно производить больше, и с точки зрения рентабельности в каждом случае надо считать, какое технологическое вооружение у сельхозпроизводителя, качество состояния земель, да, что перед этим росло, погодные факторы, там, я не знаю, там, целый набор культур, в конце концов, производства. Но в любом
Все
случае спрос...
есть смысл качество повышать.
Нет, если есть спрос на эту продукцию.
Если есть спрос.
Понимаете?
Да.
Если рынок устраивает пшеница 4-го класса, и она продается нормально и обеспечивает рентабельное хозяйство, ну, то действительно...
Зачем?
Да. То есть здесь, опять-таки... Либо стоит задача искать новые рынки с новой ценой, с новым качеством, с новыми задачами, тогда нужно двигаться в этом направлении, соответственно, готовить, производить продукт.
Тут то есть здесь... В Славгороде в одном из хозяйств фермеру Минсельхоз на днях дал золотую медаль. За его достижение человек начал заниматься, стал фермером не очень давно, лет 15 тому назад, он взял денег, взял кредит в 1,5 миллиона, и начинал он с пшеницы, теперь у него какое-то там существенное количество скота, плюс к этой пшенице, плюс ко всему он рыбу разводит и овощи выращивает. И такое ощущение, что вот он какой-то замкнутый баланс нашел, замкнул свое хозяйство, вот у него там полный цикл, да, на гора он выдает в итоге говядину, и даже вовсе не пшеницу.
И даже не рыбу.
И даже не рыба, да. Ну, рыба там постольку, поскольку, как попутная. И у нас вот вместо того, чтобы вывозить вот это все, я опять же все-таки понимаю, что это колоссальные затраты на логистику, на перегруз тот же, допустим, с железнодорожного транспорта на автомобильный. У нас сколько может потребить животноводство нашей пшеницы?
Смотрите, вот давайте мы здесь разделим, потому что, так сказать, наша аудитория может обвинить нас, что мы ушли куда-то в сторону. Текущая задача сегодняшнего года, да, собранный урожай нужно реализовать. эта задача будет стоять завтра и послезавтра, потому что даже если мы примем с вами, да, и так случится, что принят курс на внутреннее потребление, это точно не год, не два, не три для того, чтобы потребить объемы, требуемые для рентабельного сельского хозяйства. Но вот я упоминал уже, да, вот проект, например, который в Омском регионе, вот это вот классический пример. То есть произведенное зерно идет на производство корма, который идет на выращивание там той или иной скотинки, да, птички-скотинки, и на рынок выходит, у нас на самом деле очень хорошо обстоит дело с птицей, вполне мы практически себя обеспечиваем свинины, да, за исключением почему-то производители колбасы берут часто там какой-то обвалки свинины там в Австралии, не поймешь где. Но у нас очень плохо с говядиной, да. Вот, академики, опять же, наш гуру Власенко говорит, слушайте, у нас есть разработка, в каждом районном центре ее можно поставить, она там 1 000 000 рублей стоит буквально для производства патоки. Она серьезное количество, а что такое паток? Паток — это добавка к кормам. Да, то есть можно там что-то делать, там обогащение силоса и так далее, и так далее. И это можно делать. Вот теперь начинается экономика. То есть какое количество этой скотинки нашей нужно иметь в подворье для того, чтобы обеспечить деятельность этого подворья, жизнедеятельность. То есть сразу начинается рост потребностей. А профинансировать нечем.
Для того, чтобы профинансировать, нужно продать пшеницу.
То есть мы вот по этому кругу все время ходим. Поэтому, конечно, для того, чтобы этот круг разомкнуть, сейчас нужно текущую задачу вот решать, связанную все-таки с увеличением объема продаж. Немедля, мне кажется, ни минуты в направлении внутренней переработки.
Ну, все-таки мне хотелось добавить еще, вот, наверное, очень важно. Я могу ошибаться, но мне кажется так, что должно быть государственное регулирование все-таки всего этого процесса. Государственный заказ, государственное регулирование, потому как, ну, и как вот ученым когда-то говорили, вы производите, сами придумываете, сами продавайте, ищите себе покупатель. Так и сельхозпроизводитель, мне кажется, он должен думать о том, как вырастить пшеницу, уж как ее продать, это дело не...
А вообще не... покупатели в очередь-то стоят за нашей пшеницей? Вы говорили Монголия, ладно, Китай, Монголия,
Египет.
Кто еще?
Египет. Нас покупает в этом году хорошо.
Понимаете, в чем проблема? Экспортный объем закрывает юг России в основном. Наши объемы меньше. И в первую очередь меньше, потому что пока наш объем туда доедет, то цена здесь для продавца, она, конечно, ну, либо низкоинтересно, либо вообще неприемлемо. Вот, поэтому сказать, что за сибирской пшеницей есть очередь, как бы нет. Если вот мы как бы разделяем эту проблему внутренние и внешние факторы. Вот внутренние факторы связаны с качеством, документационным обеспечением, организацией хранения, сохранения продукции без ухудшения качества и так далее, решение достаточности транспорта. Вот эти внутренние факторы до границы решить, максимально снизив затраты на логистику, мы можем открыть для себя рынок Китая. Он для европейской части России не нужен. Там та же самая обратная проблема. Да. Да? Причем у нас...
Расстояние огромное получается.
Да, в этом случае, ведь у нас традиционное сельское хозяйство, например, есть производство зерна в Забайкалье, их в хозяйствах мне показывали высочайшего класса пшеницы, там, второго класса, в силу, ну, климатических особенностей, да, но объемы малые, они Китай совершенно не интересует. Вот, поэтому здесь, конечно, вот...
Я прошу прощения за незнание, все хотела узнать, а где у нас первого класса пшеницу делают? И есть ли она? Краснодар?
Наверное, да, я не могу сказать, вообще интересный вопрос, действительно, вообще такой существует. Я так понимаю, что это очень высокий уровень белка должен быть,
да.
Гликовины.
Существует. Но вот на ваш взгляд, вы пришли, вы новый исполнительный директор. И есть какие-то ранее принятые решения, которые за многие годы так и остались решениями? То, что касается экспорта. вернее, ну, решения не реализованные, проекты не реализованные.
Но, вы знаете, в старом этапе я в исполнительном комитете работал 15 лет уже просто, ну, как бы занимался производственным сектором, то есть в старой дореформенном исполкоме тогда, когда вот, ну, мы занимались более широким кругом вопросов, сейчас к этому возвращаемся, вместе с Россельхозакадемией мы подготовили аналитический отчет о зонировании. То есть тогда под руководством полномочный представитель тогда Анатолий Васильевич Квашнин в этой работе участвовал тоже, помогал нам. Мы, собственно, расписали, где чего имеет смысл заниматься. Ну, тут, условно говоря, если регион исторически и умеет хозяйствовать и заниматься коневодством, да, для всяких нужд, заставлять его заниматься пшеницей.
Не надо.
Да, там, где есть регионы, да, по-моему, приводили Барабинск, что ли, где там особые культуры нужно выращивать в связи со спецификой почвы, совершенно бессмысленно заниматься там какими-то другими сельскохозяйственными действиями. Этот документ есть, он остался невостребован. То есть отрасль им не руководствуется, продолжает иногда наступать на историю с гречкой, да, которую мы с вами вспоминали. По идее, севооборот, химизация, технология, и многие сельхозпроизводители, которые имеют деньги, говорят, что да.
Спасибо большое, Геннадий Геннадьевич. Я напоминаю, сегодня мы говорили о проблемах экспорта пшеницы из Сибирского федерального округа. И мы заканчиваем. Спасибо за внимание.